ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पिसनी 6 глава 3. Ямарадж получает своих слуг. Текст 9. Ниямананам тавадишат.
Ниямананам тавадишат.
Асмабхирьятанагрихан.
Асмабхирьятанагрихан.
Вьямочаян патакинам.
Вьямочаян патакинам.
Читва пашан прасахьяте.
Читва пашан прасахьяте.
Ниямананам тавадишат.
Ниямананам тавадишат.
Асмабхирьятанагрихан.
Асмабхирьятанагрихан.
Вьямочаян патакинам.
Вьямочаян патакинам.
Читва пашан прасахьяте.
Читва пашан прасахьяте.
Перевод. Исполняя твой приказ, мы уже тащили грешного Джамилу на адские планеты. Как вдруг эти прекрасные обитатели Ситхалоки вмешались и рассекли путы, которыми он был связан. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Шрила Чакрарти Тхакур замечает, что ямадуты были бы не прочь привести к ямараджи самих вишнудутов. Если бы он их как следует наказал, ямадуты были бы очень рады. Текст номер 10. Там стевидитум ичхамо ядино маньясе кшамам нараянитябхихите мабхар ичая юрдрутам. Эти четверо небожителей явились, как только грешный Аджамила произнес имя Нараяна. Они сказали Аджамиле, что теперь ему нечего бояться. О, владыка, мы желаем услышать о них из твоих уст. Если считаешь, что мы способны проникнуть в смысл твоих слов, будь милостив, объясни нам, кто они такие. Комментарий. Слуги Ямараджи негодовали на вишнудутов, от которых потерпели столь унизительное поражение. Они хотели привести их к Ямараджи, если возможно, наказать. Иначе они готовы были покончить с собой. Но прежде чем действовать, ямадуты все-таки решили больше узнать о вишнудутах. И потому обратились к сведущему Ямараджи. Текст 11. Чибадарая нирувача эти дивакса апришта праджа самьямано яма прита свадутам пратяха смаран падам пучам хари. Шишукадева Госвами сказал: Господь Ямараджа, повелитель всех обитателей этого мира, возрадовался, когда услышал от своих слуг имя Нараяны. Он тотчас вспомнил лотосные стопы Господа и дал слугам такой ответ. Комментарий. Шри Ямараджа, верховный судья, воздающий всем за грехи и за праведные дела, был очень доволен, когда слуги произнесли в его дворце святое имя Нараяны. Обычно Ямараджа приходится иметь дело с грешниками, которые не ведают о Нараяне. Поэтому, услышав святое имя Господа, он несказанно обрадовался, ведь Ямараджа тоже вайшнав. Яма увача парома даньо джагатас тастхушашча отам протам патават ятра вишвам яд амша тосья стхити джанманаша насеттава дасья вашеча лока. Ямараджа сказал: о мои верные слуги, вы думаете, что я Всевышний, но на самом деле это не так. Есть один верховный властелин, который превосходит и меня, и Индру, и Чандру, и всех прочих полубогов. Брахма, творец мироздания, Вишну, хранитель сотворенного мира, и Шива, разрушающий этот мир. Все они лишь частичные воплощения Верховного Господа. Он – продольная и поперечная нить ткани мироздания. Весь мир послушен ему, так же, как бык послушен хозяину, который ведет его за продетую в нос веревку. Комментарий. Подручные Ямараджи заподозрили, что есть кто-то, кому подчиняется даже и господин. И Ямараджа тут же подтвердил их догадку, сказав: «Да, над всем сущим стоит один верховный владыка».
Ямараджи подвластны только часть движущихся существ, а именно люди, тогда как над животными у него нет власти. Причина в том, что только людям присуще понятие добра и зла. Но даже среди людей Ямараджи подвластны не все, а только грешники. Поэтому, хотя Ямараджа и обладает властью, его ведомству подчиняется лишь ограниченное число живых существ. Есть другие полубоги, которые возглавляют другие ведомства в мироздании, но над всеми ими стоит Верховный Повелитель Кришна. Ишвара Парама Кришна Сатчитананда Виграха. Кришна – Верховный Повелитель Всего Сущего. В сравнении с ним полубоги, управляющие Вселенной, ничтожны. В Бхагавадгите 7.7 Кришна говорит: «Матта паратарамна нет кинчи дасти дхананджая». «О дхананджая Арджуна, нет никого превыше меня». Вот почему Ямараджа поспешил рассеять сомнения своих помощников, подтвердив, что над всеми в этом мире есть один верховный властелин. Шрила Мадхвачарья поясняет, что слова «отам паратам» указывают на причину всех причин. Верховный Господь – поперечная и продольная нить ткани мироздания. Это подтверждается в одном из стихов Сканда Пураны. Ятха кандха пата сутра ота прота часа стхита ивам вишна видам вишвам отам протам часам стхитам. Как две нити, продольные и поперечные, сплетаясь, образуют ткань, так и Господь Вишну пронизывает вдоль и поперек весь проявленный мир. Завтра текст 13. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшумитамина тасмай шри гурави намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рух кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубишчам крипа сингубья эвача Патитанам Паванибью Вайшнавибью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Хари Харе Рама Харе Рама 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 Харе Хари. Ниямнам тава дишат асамбирьятана грихан ямучаян патакинам читва пашан прасахете. Исполняя твой приказ, мы уже тащили грешного Джамилу на адские планеты, как вдруг эти прекрасные обитатели Сиддхалоки вмешались и рассекли путы, которыми он был связан. Эти четверо небожителей явились, как только грешный Аджамила произнес имя Нараяна. Они сказали Аджамиле, что теперь ему нечего бояться. «О, владыка, мы желаем услышать о них из твоих уст. Если считаешь, что мы способны проникнуть в смысл твоих слов, будь милостив, объясни нам, кто они такие». Шишукадева Госвами сказал: «Господь Ямарадж, повелитель всех обитателей этого мира, возрадовался, когда услышал от своих слуг имя Нараяны. Он тотчас вспомнил лотосные стопы Господа и дал слугам такой ответ. Ямарадж сказал: «О, мои верные слуги, вы думаете, что я Всевышний, на самом деле это не так. Есть один верховный властелин, который превосходит и меня, и Индру, и Чандру, и всех прочих полубогов. Брахма, творец мироздания, Вишну, хранитель сотворенного мира, и Шива, разрушающий этот мир, все они лишь частичные воплощения Верховного Господа. Он продольная поперечная нить ткани мироздания. Весь мир послушен ему, так же, как бык послушен хозяину, который ведет его за продетую в нос веревку». Так эта глава называется «Ямараджа получает своих слуг». И здесь он объясняет им одну вещь. Ямадуты столкнулись с тем, что, оказывается, есть кто-то превыше, чем их господин. Они привыкли к своей власти, вернее, к власти Ямараджи, а они ее исполняют. И практически такие случаи редко происходят, чтобы кто-то оказался вдруг неподвластен вердикту Ямараджи. Потому что Ямарадж в тесном контакте с Параматмой, и все, так сказать, ему известно. В том числе была известна и судьба Джамилы. Потому что человек занимался исключительно тем, что он накапливал грехи. И здесь, в принципе, так сказать, все решилось в последний момент, когда он в таком отчаянном состоянии выкрикнул имя Нараяны, и ситуация сразу же резко поменялась. То есть все шло к тому, что он должен попасть в ад, и в последний момент вдруг все так вот резко, значит, изменилось. Вот, поэтому ямадуты были в недоумении, когда, значит, появились какие-то личности, вот, по виду такие могущественные, светлые. Вот, и для ямадутов это было довольно странно, когда, так сказать, ну, есть разные, так сказать, иерархии власти, у нас тоже там какие-нибудь МВД, ФСБ, там еще что-то, у них тоже всякие там разные столкновения бывают, так сказать, милиция, прокуратура и прочие личности, и все представляют какой-то определенный уровень власти, вот, и они тоже могут спорить, так сказать, за души людей, кто кому там, сказать, кого куда забирать там, или не забирать. Вот, и поэтому очень важно представлять себе эту структуру власти до конца, что же находится, так сказать, наверху. И Ямарадж, в общем-то, так сказать, воспользовался этой возможностью для того, чтобы рассказать своим слугам о славе Верховного Господа и его представителей, его посланцев, вайшнавов, вишнудутов. То есть в этом мире люди привыкают к тому, что вот есть какая-то определенная структура, какая-то власть, они знают представителей власти, они их, так сказать, побаиваются или уважают, или как-то, так сказать, стараются учитывать их мнение. Вот. Но мы видим порой, что вещи выходят из-под контроля, и никто не может ничего поделать, ни главы государств, вообще никто ничего. Все вдруг начинает как-то, так сказать, меняться, и тут мы узнаем, что существует какая-то стихия, какие-то полубоги, происходят какие-то разные катаклизмы и прочие-прочие разные вещи. И никто не может сказать, ну-ка, стоп, прекратить. Президент не может сказать, там, даже прекратить выпадать дождю или снегу. Он не может прекратить мороз или жару или еще что-нибудь такое. Вот, то есть они могут сказать, там, МЧС, давайте боритесь со стихией или еще что-то. Потом, постфактум. Вот, но никто не может остановить все эти там какие-то землетрясения, катаклизмы и прочие вещи. Вот какие-то вещи происходят, и люди думают так, ну, мы не знаем, это просто что-то такое слепое происходит. Вот. Но люди, которые тоньше чувствуют и глубже знают, они понимают, что в этом мире нет случайности, здесь все построено на определенных законах. Если что-то происходит, одна власть попирается, это обозначает, что какая-то более высокая власть вмешивается, более высокая власть попирает эту низшую власть. Вот. И тут уже, так сказать, начинаются немножко другие отношения. Я тут грешным делом посмотрел этот фильм, 2012 год, Армагеддон. И там как раз вот эта вот тема, сказать, когда ученые, значит, такие все там начинают уже бить панику и говорить, все, значит, Земля, все процессы на Земле выходят из-под контроля. Вот и там делают доклад президенту, что, значит, надо как-то сообщать людям, надо готовиться к эвакуации. Времени практически не осталось, вообще все. Вот, и там что-то там кто-то начинает суетиться. Вот, и президент этот такой, он уединяется в часовню, вообще, начинает там молиться. Вот все там его дергают, где там президент, секретарь говорит, вообще не трогайте его, он в часовне. Может это лучшее решение. Потому что что тут вся эта дерготня, тут вы бегаете, вообще толку никакого. Он к Богу обращается. То есть, конечно, в такие моменты люди обращаются к Богу. Но, как правило, Они не делают этого раньше. Когда одна такая фраза мне понравилась, когда уже там началась паника, все там, и там на улицах полно всякого народу, и всякие религиозные деятели ходят там с какими-то плакатами, типа там «покайтесь, конец близок», там, и так далее. Один политик, глядя на это, говорит, самое, говорит, обидное осознавать, что все эти придурки с плакатами, их были правы. Вот это самое обидное осознавать, что типа они предупреждали нас раньше, типа там покайтесь, говорит, а мы, конечно, все это игнорировали, а теперь, говорит, очень обидно, говорит, осознавать, что все они были правы. То есть мы тут такие крутые, вообще дурака валяем, а они, оказывается, там у них какое-то понятие об этом было раньше, что о Боге вспоминать надо было, скажем, не сейчас, когда уже, так сказать, накопилось столько всего, да, а надо было раньше все это делать. Но смысл в том, что люди в какой-то момент начинают понимать, что есть какая-то такая высшая власть. И обычно мы привыкли здесь к тому, что вот как-то на кого-то все замыкается, кто-то там командует парадом, и от чего-то решения зависят многие-многие разные вещи. Вот. Но в определенных обстоятельствах выясняется, что какой-то другой уровень власти проявляется, и прежние отношения они уже ничего не значат. Вот. И для эмадутов это было таким вот как бы откровением. То всегда они беспрепятственно забирали грешников, и никто ничего, так сказать, им никогда не мог сказать. И тут вдруг для них такое откровение, что ну, какая-то еще более высокая власть, кто-то еще там есть. И они, естественно, отнеслись к этим вишнудутам как к каким-то конкурентам. То есть они были обижены, что это такое. То есть пострадала их честь мундира. Мы тут ямадуты, которые... Они себя отождествляли тоже с этой властью высшей. Вот. И когда человек имеет какой-нибудь, так сказать, мандат на арест, он так чувствует себя хозяином. Я пришел сейчас все тут вернуть, перевернуть, вас арестовать, все ваши вещи описать. Далее он хозяин положения, у него есть какая-то бумажка от своего начальника, силой этой бумажки он решает все. И тут вдруг кто-то еще появляется и говорит, да, плевать, мы хотели на вашу бумажку, у нас своя бумажка, выше. И все, и это уже не работает. Для ложного эго человека, который привык так вот властно проявлять свою природу, это большой удар по ложному эго. Вот. И ямадуты здесь, так сказать, пострадали, их ложное эго было ущемлено. Вот. Но при этом они, в общем-то, повели себя правильно. Они поняли, что с ямадутами, с ямадутами тягаться не могут, поэтому они вернулись на Ямалоку и стали допрашивать Ямараджа, как же так вообще, что ж такое происходит, никогда такого. Первый беспрецедентный случай вообще в нашей практике, да? Что происходит. И это там какой-то Нараяна, значит, какие-то личности появились, что такое, ты нам расскажи, может быть, действительно что-то еще есть. Вот. И Ямарадж, как вайшнав, обрадовался, то есть нередко, не часто, вернее, ему в свои обители приходилось слышать имя Нараяна. Вот, то есть как какой-нибудь, не знаю, участковый или там оперативник сидит в своем участке, в основном притаскивает всяких там пьяных, каких-то воров, бандитов, там какую-то шпану там всякую, вот, каких-то, ну, такую вот шушеру, да. Вот, и он с ними уже, он тоже такой, становится грубоватое от общения с ними, и он знает, как с ними вести себя. И тут вдруг, значит, что-то другое происходит. Какой-то лучик света попал в это, так сказать, в это место. И что-то такое, значит, его эти оперативники, которые обычно притаскивают всех этих бандитов, вот, они ему говорят, что какая-то другая власть вообще есть. Что ты нам объясни, мы никогда об этом ничего не слышали. Вот. И Ямарадж, сам подчиненный этой власти, вот, он очень обрадовался такой возможности и начинает им рассказывать о том, что есть, оказывается, высшая власть, высшая сила. И вот он здесь приводит очень хорошие такие сравнения. Он говорит, что он продольная, поперечная нить этого мироздания. Весь мир послушен ему так же, как бык послушен хозяину, который ведет его за продетую в нос веревку. Вот, то есть бык вроде бы силен сам по себе, вот, но ноздри — это слабое место, когда эта вот веревка за это кольцо, которое протыкает ему нос, тянет, то этот сильный бык, он не может сопротивляться. Даже ребенок может слегка потянуть за эту веревку, и этот бык пойдет, потому что иначе ему больно. Вот, то есть мир материальный со всем его могуществом, со всей его, так сказать, властью, инфраструктурой, он полностью подвержен, вернее, послушен воле Верховного Господа. И воля, она такая же, скажем, может быть, ну, как бы непонятная что-то, как вот, ну, что такое, как это какая-то веревочка там маленькая, да, какое-то колечко на такого сильного быка может потянуть, да? Вот казалось бы, что странно, вот такой сильный бык, но в реальности так оно и есть. Не? Точно так же кажется, что вот мир нами построенный, такой вообще, все у нас тут серьезно, все у нас тут здорово, какая-то там высшая воля, которую даже и не видно вообще, непонятно, что это такое, что за высшая воля такая. Не? И вдруг не того ни с сего начинают какие-то происходить вещи, которые полностью выходят из-под нашего контроля, и мы не знаем, что будет. И наиболее разумные, наиболее, так сказать, такие тонко чувствующие, они начинают вдруг вот этой вот воле невидимой, непонятной этой высшей силе, начинают молиться, потому что больше некому. Потому что те, кто вчера командовали миром, они сами никто. Не тот же там какой-нибудь президент, по большому счету, он оказывается обычным человеком, когда все его, так сказать, какие-нибудь подчиненные разбежались, когда полная анархия, когда механизм материального управления больше не работает, никто его не слушается. Выясняется, что президент — это обычный человек, две руки, две ноги, голова, больше ничего нет. И все. Где его могущество? Все его могущество было в отношениях. Отношения, когда вот он мог кому-то там приказать, сказать, там, выделить деньги на то или это запретить, это то разрешить, то туда, то сюда, армию туда, армию сюда. Вот. А когда вот эти вот все связи и отношения оборвались, все условности, и каждый начинает, как говорится, спасать свою шкуру, и никому больше не хочется никого слушаться, все, выясняется, что президент — это обычный человек, и он там потерянный шарахается по улицам и ничего не может сказать, ничего не может сделать, потому что как он президент. То есть, как бы такая его власть, она весьма и весьма условна, она не является реальной властью, она не является реальной. Это все как бы на условностях отношений построено. А когда какой-то критический момент, все эти условности отношений разрушаются, и каждый, как говорится, за себя, то выясняется, что президент такой же, как и мы все. То есть он не является настоящей властью. А настоящая власть — это то, что никогда не дает сбоя, это то, что никогда не, скажем так, не прекращает действовать. То есть это власть, которая проникает повсюду. И вот здесь вот это вот сравнение, поперечная и продольная нить силы бытия, это очень важно, потому что мы, скажем, обычно резкость-то не наводим на все эти вещи, но вот если посмотреть, то все так построено, ткань, что угодно, даже вот строители там строят какие-то, какая-то арматура, что-то еще, как-то продольный поперечник для укрепления структуры чего-то, все вот так вот как бы сделано, вот, и эта структура, какие-то тоже волокна могут быть где-нибудь там, не знаю, в разных дерево, что-то еще, там какие-то все время сложные структуры, вот, и для твердости вот это вот продольное поперечное пронизывает с разных сторон, вот, и мы не настолько глубоко мыслим, видим, чтобы все это замечать, вот, а Господь, он как раз и является вот таким все проникающим, все пронизывающим, и поэтому ему подвластно буквально все, абсолютно все. Любая точка пространства, в любой момент времени, она полностью подвластна ему. Вот, и поэтому Бог может оказать свою протекцию человеку, который находится в любом месте, в любое время, именно потому что он, как вот эта вот ткань, пронизывает каждый аспект бытия, вот, скажем, там какая-то тоже структура очень сложная в атоме, на самом глубинном, скажем, там, атомарном, этом, квантовом уровне, везде какие-то такие вот структуры прослеживаются, у ученых тоже вот какая-то там концепция была этих каких-то суперволокон, там каких-то струн, которые на каком-то глубинном уровне вот, значит, и составляют, собственно говоря, всю вот эту вот ткань бытия. Вот, и эти вот струны или суперволокна, как хотите их назовите, по большому счету это и есть энергии Господа, которые вдоль и поперек пронизывают все материальное существование. И все эти струны и волокна, они всегда в его руках, поэтому он в любом месте может сделать, как говорится, что хочет. Да? Вот. Мы лишь в какой-то малой степени можем, создаем какие-то системы, которые тоже, ну, подвластны нашему контролю, и мы там ими как-то оперируем. Вот. Но в целом мир, в котором мы живем, он построен на других, более тонких законах. И получается так, что люди, ну скажем, те же самые ученые, кто такие? Это люди, которые изучают законы материального мира, но, к сожалению, им неведомы вот эти вот наиболее тонкие законы духовного мира. И там, интересно сказать, в этом фильме тоже показано, что как бы такой образ благородных ученых, которые, значит, там когда-то еще это все предвидели, когда-то там, так сказать, уже о чем-то пытались говорить, но вот теперь, значит, процессы почему-то там пошли быстрее, вот, и они говорят, давайте, давайте, на политиков выходят, предупреждаете людей, чтобы как-то люди там спасались, а политики наоборот говорят, тихо, 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 не поднимайте панику, зачем вам надо, то есть все равно все не спасутся, все равно, так сказать, там, спасательные средства ограничены, там где-то в Тибете какие-то построили три каких-то там супер ковчега гигантских, значит, на которых должна спастись вообще вся элита человечества, то есть какие-то там супер богатые люди там с какими-то у них там зеленые билеты, что называется, пропуск. Ну и туда каких-то тоже, каждый, как говорится, твари по паре там для будущего мира, что называется. Ну такие типа идеи Ноева ковчега, только в современном варианте. И вся эта идея спасения элиты человечества, она держится в строжайшей тайне вообще, в строжайшей. Потому что все люди туда попасть, естественно, не могут. Вот, только элита туда может попасть. Вот, и там, значит, эта элита, она, так сказать, потихонечку оповещена. А всем остальным людям просто вешают лапшу и говорят, все нормально. Там, ну, просто было там пару толчков, землетрясение, все напряжение снято, все в порядке, там жизнь возвращается в нормальное русло. Они говорят, так сказать, а другой рукой собирают, так сказать, манатки бежать, да, то есть как бы и такой образ типа там честного ученого, там вот они эту истину узнали, нужно сообщить людям, если мы не можем спасти людям, пусть они хотя бы, так сказать, морально подготовятся, а если мы ничего даже не скажем, то это вообще преступление против человечества. Вот, а на самом деле, так сказать, ученые это главные преступники против человечества. То есть это же они создают все ситуации. Это же они сказали, что Бога нет. Почему люди поверили? Это же не главные преступники. Вот если, предположим, они подтвердили бы, так сказать, существование Бога, или по меньшей мере не исключали такой возможности, потому что нет ничего, так сказать, ненаучного в Боге. Нет, абсолютно нет ничего ненаучного в том, что есть какая-то высшая личность, которая себя управляет. Что здесь ненаучного вообще? То есть сами они творят, что хотят, так сказать, но Богу создают там всякие разные сложные системы, но Богу в этом как бы отказано. Да? То есть вот, так сказать, главное зло. То есть это интеллектуальная элита, которая вместо того, чтобы открыть людям вот эти вот тонкие законы, показать им эту вот связь, что не только как бы связь существует на материальном уровне, там, на уровне каких-то там атомов, законов или чего-то еще, а что эти связи идут глубже, это связи на моральном уровне, это связи на духовном уровне. Там вообще ни сном, ни духом в этом фильме не сказано о какой-то моральной ответственности человечества. Причина оказывается очень простая, там какая-то повышенная солнечная активность, и какие-то эти злобные частички нейтрино, они очень сильно, так сказать, вот, достигают Земли вследствие этих излучений Солнца, разрушают ядро Земли, и раз ядро разрушено, значит, кора Земли начинает свободно плавать, то есть как бы ядро якобы как бы держит всю эту кору в определенном, так сказать, ну, благодаря там, не знаю, какой-то вот силе магнетизма, притяжения, а когда ядро Земли разрушено, теперь эти все материки начинают там плавать, кора трескается, все там проваливается, все исчезает и так далее. То есть мы вообще ни при чем, мы белые пушистые, вот, а там какие-то нейтрино ужасные из Солнца, да, какая-то там активность, и вот все, теперь ядро разрушено, и материки поплыли в разные стороны, и мы тут несчастные вообще-то пропадаем. И благородная наука нас об этом предупредила вовремя, да, а негодяи политики умолчали, да, вот как бы сюжет картины. Вот. А в действительности это все не так. В действительности это все не так. Вот, то есть вот эта вот как бы картина этого предполагаемого конца, она подана, ну, вообще, как говорится, с другой стороны. И выясняется, да, они говорят, вот эти какие-то идиоты, там какие-то индейцы майя, там что-то знали, там непонятно, а мы только сейчас за 5 минут до конца узнали. Вот, и эти все придурки на улицах с плакатами оказываются правы, а вот мы, так сказать, тут оказывается, что неправы. Да? Вот, то есть все вообще с ног на голову перевернуто, люди пытаются найти причины в следствиях, что какая-то там солнечная активность, и вот просто там существует какой-то период износа у Земли. Да, технически все объясняется. Да, индейцы майя знали, что всего есть свой срок годности. Вот типа срок годности Земли вышел, вот, и поэтому все, как говорится, Земля пришла в негодность, и там всех, значит, смывает и так далее. Всякие такие разные вещи происходят. Вот, то есть... Никакого вот этого вот понимания о тонких законах, об ответственности, о связи вот этого духовного и морального состояния человечества с физическими всеми этими катаклизмами и так далее, вообще ничего. Да. И все это, так сказать, происходит из-за непонимания именно того, как Бог пронизывает этими тонкими поперечными нитями все бытие, и как это все замыкается на нем, и как этот материальный мир, по большому счету, послушаны ему, что он является высшей силой. Все представлено как какая-то вот слепая стихия. Непонятно, почему на Солнце все эти какие-то там извержения, повышенная активность. И теперь вот как бы и мы тут такие вот заложники до всего. Но ничего. И там показывают такой оптимистический конец вообще. Весь мир, к чертовой матери, так сказать, под воду ушел. Единственная там какая-то Африка. Африка осталась. На 500 метров поднялась она. И показывают эти три ковчега. Вот такую радостную, мажорную такую оптимистическую музыку, по такому уже под сияющим солнцем, по тихому успокоившемуся такому океану, плывут навстречу этому мысу доброй надежды, там, значит, на юге Африки, и все. Там, у нас будет новая цивилизация, новый мир, там, счастливые слоны и жирафы там в трюме сидят, там, сейчас они будут размножаться, там и новый мир будет, и вообще все хорошо, да. И такие оставшиеся в живых, так сказать, люди, ну, типа, джай, там, все здорово, нам повезло, да. Никакой связи вообще с Высшим. И вот эти самые мадуты, они тоже говорят, что такое? Мы привыкли, что все связано с тобой, ты тут командуешь парадом. Вот. И тут вдруг выясняется, что какая-то другая, более высокая власть есть. Поэтому в интересах человека, конечно же, знать с самого начала об этой высшей власти, что эта высшая власть, она перекрывает все. Вот. И это именно Райана, такой козырь, не знаю, покер, джокер, туз, который перекрывает все остальные, так сказать, вот эти вот аргументы этого мира. Вот, то есть это вмешательство любящей высшей воли, которая спасает тех, кто связан с ней. Причем не просто так истерически связан в последний момент, а в процессе жизни. Там тоже показывается интересный момент, когда эти страны большой восьмерки собираются, типа там на какой-то последний свой, так сказать, саммит, совещание, и им, значит, сообщают эту вот неприятную новость. И, значит, после этого там, ну, им предлагают, что да, вы все там тоже можете на эти ковчеги там законспирированные, которые там где-то в Тибете там спрятаны, вот вы все там получаете. И там один какой-то итальянец, он говорит, нет, типа я не пойду, я буду со своим народом, значит, там, ну, молиться, и там показывают Рим, этот собор этого святого Петра такой огромный, там, значит, тысячи людей, все забито там внутри, эти верующие, на площадях, все, и там какая-то молитва, все молятся, там со свечками стоят, вот, и, значит, там внутри этот самый, ну, купол этого собора святого Петра, это, значит, фрески эти там, вот это вот изображение, Бог-Отец такой, такой старый какой-то седой, тянет руку к этому, к Адаму, Адам там тянет, и там показывается, начинается все, вот, несмотря на все эти молитвы, начинает все там уже землетрясение, все трястись, там все начинает уже разваливаться, там эта паника, и показывает, значит, купол этого собора, как раз вот где соединяется рука вот этого Бога-Отца, и Адама такая, трещина по потолку, прямо между ними, вот по этому пальчику эта трещина проходит, как бы вот Бог с Адамом разлучен, все это разваливается, все это проваливается, несмотря на все эти молитвы там, все это, то есть как бы вот эта истерическая преданность в последний момент, когда уже все кончено, когда уже карма накопилась такая, что тут уже прости нас грешных, так сказать, и имя Бога, оно, естественно, не звучит, никто его не знает, имя же Бога-то в суе нельзя же поминать, правильно, да? Это ж, так сказать, у нас правило такое, не поминайте имя, ну, ты не поминайте, вот, так сказать, и имя Бога не поминается, и все нормально, люди просто от страха, от ужаса, вот, мы знаем, что же этот какой-то там премьер-министр Италии, про него там всякие, ну, уровень его морали, мягко выражаясь, такой невысокий, о чем, так сказать, там вся пресса постоянно говорит, и тут он, значит, в последний момент начинает молиться Богу, такой, знаете, образ чуть ли вот не уже такого национального лидера, который идет всех к Богу. Жизнь вся в свинстве, да, вот, и теперь последний момент. Да, мы видим, что у этого самого, как его, Аджамилу тоже самая картина была. Жизнь прошла в грехе, в последний момент, но он знает имя Бога, знаете. А эти ребята не знают имени Бога, знаете. Все, что они знают, это прости наш грешно, вот и все. Ну, можно и простить, а что толку, грехи-то не прекратятся, грехи-то не сгорают. То есть, вот это очень важный момент, просто там какие-то там молитвы, там что-то еще, прости, спаси, и имя Бога, это разные вещи. Это разные вещи. Чем отличается одно от другого, чем отличается Отче наш от Хари Кришны, да принципиально отличается. Да принципиально отличается. Где имя Бога? Где имя Бога? Нет никакого имени Бога. Нет никакого имени Бога. Нет никакого имени Бога. Понимаете? Что вы оправдываетесь? Нет никакого имени Бога. Понимаете? Нету. А Нараяна, Кришна, Рама — это имя Бога. Понимаете? Разницу чувствуете? Нет? Не чувствуете? И философия здесь не нужна. А?
Отец и слава.
Какой отец?
Отче нас.
Какой отец?
Отче нас.
Имя, фамилия. Отчество.
По-русски звучит, а по-другому.
Да, конечно. А где имя? Где, по какому? А на каком языке это самое? Это что, имя, отче? Это должность. Ну да, где имя-то? Ну вот, а имя. Понимаете? То есть это серьезная разница. И поэтому... Конечно, так сказать, решающий момент, это все очень хорошо. Одно дело, когда спасается, эта проблема была одного Джамилы, да, одного Джамилы, он там нагрешил, в целом общество было достаточно благочестиво. Тут же показывается ситуация, когда уже все такие, все Джамилы, все, то есть миллион Джамил собрался, вот, и все там от страха трясутся, да, и тут уже, как говорится, кричи, не кричи, вот, коллективная карма, она всегда, конечно же, превосходит карму индивидуальную. Если карма индивидуальная, как это кто там сказал, господи, это какой-то философ, да, что атеизм — это тонкий лед, по которому один человек еще может и пройдет, а целый народ рухнет в бездну. Вот, то есть... Одно дело, когда вот один, так сказать, Аджамила со своей кармой, раз он и все. И другое, когда миллион этих Аджамил, вот с такой тяжелой кармой, совершенно другие вещи. И имени Бога они не знают. Имени Бога они не знают. Вот. Все там крики, там отец, там мать, там еще что-нибудь такое. Ключевое слово, знаешь или нет? Не знаешь, все. Сверху, так сказать, всем этим куполом и накроет, как говорится. То есть вот это высшее, под которым, да, купол, под которым ты скрываешься, он тебя и накроет, как говорится. Вот, а убежище Верховной Личности Бога — это совершенно другие вещи. Это не просто куполы каких-то там соборов. Вот это жизнь под покровительством его законов. Это жизнь в служении, жизнь в любви. Вот. А люди, скажем так, на Западе, они религию очень хитро используют. Вот. Они, так сказать, там, так сказать, когда им надо, они используют. Там, кстати, тоже показана такая сцена, трагикомическая, когда там, значит, самолет там с каким-то русским олигархом летит в этот Тибет, скажем, там, к этим ковчегам. Ну и там несколько человек еще туда случайно попадают, вот там по обстоятельствам. И когда там, короче говоря, они садятся вообще на какой-то ледник, вообще на ледник они садятся в Тибете, этот самолет, там, ну, экстремальные совершенно какие-то вещи такие. И там этот летчик, значит, он там сажает этот самолет изо всех сил. И этот самолет там подъезжает к краю этого ледника, и там только пассажиры эти успевают выскочить через этот самый задний ход, и он вообще там зависает на краю, этот самолет, и он там, этот летчик, он там молится: «О, Господи, спаси!» И этот самолет висит в таком состоянии, и он послово. И как бы прекращает молиться, это мне бум, и падает. То есть, понимаете, он использует эту религию: «Ой, ой, как мне плохо, ну-ка, Господь, послужи мне», да? И он там: «О, Господи, спаси меня!» И самолет действительно раз останавливается. Он говорит: «Как хорошо!» И тут же бум! То есть вот эта вот инерция греховного сознания и попытка использовать Бога в последний момент в своих собственных силах, вот это как бы и есть наше потребительское отношение. Люди верующие, но не преданные. верующие, непреданные и не знающие Бога. А так, пытаются, так сказать, манипулятивно всеми этими вещами пользоваться. Совсем другие вещи требуются. Вот. И тут Ямарадж объясняет этим своим посланцам, Ямадутам, он говорит: друзья мои, Верховный Господь находится повсюду, как вот этот продольно-поперечная нить, они пронизывают всю ткань. И весь мир послушен воле Верховного Господа, подобно тому, как бык послушен воле хозяина, который тянет его за веревку, продетую в нос. Вот. То есть это показывает, что мир всегда во власти Бога. Вот. И об этом нужно помнить всегда, а не в какие-то критические моменты. Что, так сказать, только там тряхануло, мы начинаем креститься Богу, молиться, да, а перестало трястись, мы опять там все это. Там тоже какие-то, ну, такие сцены там, где-то там в Тибете тоже там эти монахи какие-то, там какая-то бабушка, там мать этого какого-то монаха, ей там про конец света, она говорит: ну конец света, говорит, ну поесть-то надо, говорит, перед концом света. Вот, и там какого-то петуха, какому-то петуху там голову рубает, там все это дело. Вот, то есть люди вроде бы там какие-то, ну, якобы духовные, какая-то община, там какие-то буддийские монахи, что-то еще. Вот, а по сути, по качеству, так сказать, своей жизни, все, что там остается, это так, бить в колокол, как говорится, там, и молить о каком-то прощении, там показывают какого-то старого монаха, там видит, как уже надвигается этот цунами, уже смывает Тибет, это там какой-то буддийский монастырь такой стоит там на вершине, и вот он там все, что может, этот последний несколько ударов, значит, в колокол сделать, и там все это смывает. Ну и что ты бьешь в колокол, ну и что? Где имя Бога? Где жизнь по законам Бога? Нет ничего. Нет ничего. И поэтому все эти символы «Господи, спаси нас», мы бьем в колокол, еще что-то. Жизнь посвящена Богу или нет? Знаете? Или мы используем Бога просто как вот палочку-выручалочку, мы будем свинячить как хотим и в последний момент все это. Вот эта история про Аджамилу, она как бы не является примером, что так жить надо, понимаете? Она просто показывает, насколько могущественно святое имя, и что даже в таких обстоятельствах может спасти человека. Но это совсем не значит, что вот так и нужно жить, как Аджамила. Совсем не то. А люди так и пытаются. То есть для них религия — это так вот. В последний момент, сказать, шеф, босс приходит в последний момент. Да? То есть до этого мы будем как хотим. Вот. И да, это сработало в данном случае с Аджамилой, это как проявление силы и могущества святого имени, в том, что Кришна может спасти живое существо из любой ситуации, это однозначно. Да? Вот. Но это не повод жить так, как жил Аджамила, это не повод жить так, как живут люди, в надежде, что там какой-нибудь зеленый билетик там, или какой-нибудь там ковчег там, или еще там какой-то там могущественный дядя их там в последний момент спасет. То есть лучше всего это, конечно, понимать, как устроен мир, и что все это завязано на Верховного Господа и послушно его воле. Вот. И воля его, она состоит не просто в том, что там мир разрушить, воля его состоит в том, чтобы живое существо было его преданным. Он свою волю выражает ясно в Бхагавадгите. Он говорит: все, оставь все прочие занятия, вручи себя мне одному, ничего не бойся, защищу тебя от последствий всех грехов. Вот его воля. Вот. А если люди живут, думая обо мне, стань моим слугой, выражай мне почтение, вот, служи мне, он говорит, так полностью погружен на меня, ты придешь ко мне. Вот его воля, сказать выражение. Вот. А люди плевать хотели на его волю, у них своя воля, свободная воля, вот эта вот свобода, за которую так они болезненно держатся. Да. И вполне естественно, что когда все это накапливается, вся эта карма, то редко кому, конечно, удается уже из такой вот, ну, как сказать, коллективной кармы выскочить. Да. Вот, ну, Все это накопление кармы, оно, конечно, имеет место, но в этом смысле есть такие невидимые герои, преданные Бога, которые понимают, что большинство людей не хотят ничего это принимать, и они действуют за них. То, что преданные поют святые имена, поют харинаму, распространяют духовную энергию, это единственное, что освобождает мир от, так сказать, такой вот тяжелой участи. Вот. И поэтому, конечно, наивно надеяться, там, что у нас будут какие-то билетики на ковчеге. Вот. Единственное, так сказать, наши билетики и наши гарантии — это Кришна. Вот. Поэтому мы понимаем преданные как понимающие эти тонкие законы, они просто должны стараться распространять это знание и приглашать людей заниматься этой духовной практикой. Нет, хорошо, мы будем это делать за вас, насколько это возможно, как говорится, очищать мир от всего этого. Вот. И это на самом деле во многом смягчает карму человечества. Как Шрила Прабхупада однажды сказал, что преданные сыграют ключевую роль в самой мрачные времена для человечества, и человечество будет им очень благодарно. То есть преданные — это есть те самые вишнудуты, которые спасают мир. Вот. Но люди не способны оценить так же, как они думают, что врач там что-то режет или какие-то им дурные дает какие-то рецепты, там, невкусные лекарства, что-то еще. Так они относятся вот, к людям, которые несут им это знание, это реальное спасение. Хари Кришна. Закладочку. Вы похитили ее? Нет, а то я тут полчаса листал. Найдите ее опять. Положите на счастливом 13-м тексте.
Шрила Прабхупада говорил какой-то самый вопрос, совершенно вопрос, совершенно ответ. Это сам говорил, у Бога в самом деле нет имени. Если оно есть, то это Кришна, там, первое имя. То есть это обозначение качества. То есть отец, отче наш, это тоже имя Бога. Нет.
Я вас не буду переубеждать, пожалуйста.
И еще следующее.
Давайте, закопайте меня, и лопатой будете, и закопайте. Конечно, вы правы, пойте отче наш. Зачем петь Хари Кришна, что за глупость?
И вот если они молились, Господи, они просили Иисуса Христа, Господи Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного.
Вот. Вперед, и... полный вперед, вперед, да, никаких возражений. Да. Хари Кришна закопаем, будем петь.
Нет, очень зачем закопать? Я просто потому что это сам.
И вот это... Тогда скажите, пожалуйста, почему Шрила Прабхупада говорил христианам? Оставайтесь христианами, повторяйте Хари Кришну. К чему бы это? Вы мне одну цитату, но я же должен что-то вам ответить. Он не говорил так? Как вы думаете, почему?
Он же и говорил, что имя чистого преданного отлично от могущества, даже более могущества, чем имя Бога.
Тогда зачем Господь Читания принес Хари Кришна мантру? Для индусов, что ли, или что? Зачем он сказал, что это имя будет в каждом городе и деревне?
Это считается первое имя Бога.
Так тогда о чем, тогда о чем мы спорим? Тогда о чем мы спорим?
Это самое. И еще вопрос. Это самое. А почему Ямадуты сказали, что эти обитатели психологии, причем разве они пришли оттуда, они же приходят вишнадуты?
Ну, похоже, что Ямадуты не были до конца образованными. Поэтому они сказали про ситхалоку. Они же вообще ничего не знали про это. Они что знали, то и сказали. Ямадуты не учителя. Ямарадж учитель. Они в сомнении, они видят, что какие-то высшие существа. Они что-то слышали про совершенство, про ситху. Ну, какие-то, видимо, ситхалоки, то есть они не имеют другого понятия. Более того, духовный мир вполне можно назвать ситхалокой, разве нет?
Еще раз.
Духовный мир можно назвать ситхалокой, разве нет? Угу. Духовный мир называют иногда брахмалокой. Не в смысле, что там брахма живет, а в брахма в смысле духовный. Поэтому духовный мир вполне можно назвать ситхалокой. Не в том узком смысле, который мы знаем, ситхалок, где всякие там ситхи летают, а в истинном смысле. Да.
Почему ведется подсчет святых имен на счетах?
Чего ведется?
Почему ведется такой подсчет святых имен на счетах, когда мы повторяем, то именно повторяем на счетах, чтобы повторить определенное количество святых имен, и это подсчитывается. Говорится, когда, например, родители повторяют имя своих детей, но называют именами Бога. Это тоже, говорится, зачтется. Получается, любое имя, которое мы произносим, повторяя, неважно, как это, ну, Хари Кришна Махамантру, оно зачтется нам каким-то образом.
Что-то я не понял связи. Значит, вы сказали, зачем считать?
Ну да, зачем все-таки считать это имена?
Это приучает нас к дисциплине. То есть, когда мы значит, у нас есть четки, у нас есть счетчик на четках. Это нужно для того, чтобы, скажем, наша деятельность была дисциплинирована. Допустим, мы знаем, что не меньше 16 кругов. Да? Вот для того, чтобы узнать, что не меньше, нужно посчитать. Если вы не считаете, как вы узнаете, что не меньше. Да? Вот, то есть это нужно для дисциплины, для того, чтобы какой-то, так сказать, гарантированный минимум, что называется, был. А теперь дальше в чем вопрос?
Ну, каждое получается имя за счет того, как благочестивое действие, да, духовное.
А вы переводчик, он сам все может объяснить, что он что имел в виду.
Мы же повторяем, у нас оскорбление тоже зачтется, да?
Зачтется. В качестве оскорбления зачтется.
Почему это Джумилова считается неоскорбительным повторял?
А?
Считается, что Джумилова неоскорбительным повторял. Мне непонятно.
Потому что он не думал, что он святое имя повторял. Понимаете, когда я знаю, что это Хари Кришна, когда я знаю, что это имя Бога, беру в руки четки, да, я знаю, что сейчас буду повторять имя Бога, вот, и думаю о всякой ерунде, или там попутно читаю газету, смотрю в компьютере и так далее, это оскорбительно. Почему? Потому что я знаю, что это имя Бога, знаю, и пренебрегаю этим. Думаю, что это важнее, чем имя Бога. А Джамил об этом вообще не думал. В его сознании не было вот этого, что вот имя Бога, я там как-то... То есть, если я знаю, что это имя Бога, и пренебрегаю им, отвлекаясь на какие-то разные другие вещи, это есть оскорбление, потому что я знаю.
То есть, неосознанно получается...
А если человек неосознанно повторяет, то кого он оскорбляет?
То есть люди преимущественно находятся в преимуществе, когда вы
это... Нет, они не находятся в преимуществе. Получается так, да, что лучше вообще ничего не знать о Хари Кришне. И поскольку каждый из нас хотя бы раз в жизни произнес имя Рамы, не имея в виду Раму, а имея в виду что-то другое, значит, мы уже, так сказать, свободны. Да? Да, конечно, они в преимуществе, а мы все тут дураки, оскорбители. Да? Естественно, что это не так. Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай. Прошу прощения, уже время.